золотой портсигар. «Жить надо», — рассуждал он. «А пока жив, надо жить как можно лучше». Он пощелкивал плеткой, Белозубо смеялся. Следил, как сбрасывали в ямы очередную партию умерших к утру от избиений, ран, голода. Бил он жестоко, иступленно, забивая иногда свою жертву насмерть. К Клаве он заходил побеседовать на полминутку, как он говорил. «Хлеба хочешь?» «Конечно, хочу». «А комиссарам хлеба нет. Комиссары — самая вредная часть армии. Но ты чего связалась с ними? Была бы медсестрой, жила бы. А теперь расстреляют. Тебя со всеми твоими идеями не будет, а я буду. Смотри, как я живу. Скажешь, мародер, ну и что? Это слова, в дело они не годятся. Жизнь-то, она короткая, комиссар. А знаешь, как хорошо, когда кругом завидуют? Вот ты жрать хочешь, а я сыт. Значит, ты мне завидуешь. Идеи твои тебя никак не кормят, а я сыт, пьяный, нос в табаке. Значит, моя идея правильная. У меня идея такая — всех вас передавить. Но ты мне скажи, вот ты баба, зачем тебе все это? Что ты на своем стоишь? И за что ты цепляешься?» «Так ведь все равно помирать», — отвечала Клава как можно равнодушнее. «Раньше, позже, все равно помирать. Чего же я буду подлечить, присмыкаться? Приятно умереть человеком, чтобы уважать себя». «Ага, человеком. Вот-вот, ты сказала человеком. Ну а как же ты можешь помереть человеком? Ты посмотри на себя, разве ты человек? Вот я человек и живу как человек». Она не могла прогнать его, не могла обругать. Он искал признания или хотя бы возвышенных споров, и не так-то просто было опровергать его и противостоять его сытости. Ей хотелось узнать, как он стал таким. Очень просто. Был осужден на 10 лет за хищение. Ему заменили срок передовой, и он перешел к немцам. Он ничего не скрывал. Она, Клава Вилор, была безопасна. Скоро мертвец. А его тешила собственная откровенность. В этой откровенности была жажда не только самоутверждения, но и какого-то самооправдания, что ли. Ему мечталось услышать от нее какое-то признание в правоте его выбора, или его страха, или его цинизма. Иногда казалось, что он наговаривает на себя, когда он рассказывал, как, защищая Одессу, во время боя стрелял из-под тишка в комиссаров, политруков. Он ничего не скрывал от Клавы Вилор. Он ее ни в чем не переубеждал, ничего не требовал, не допытывался. Ему нравилось беседовать с ней о своей душе. Ему словно хотелось выработать какую-то свою линию самоуважения. То, что он хорошо жил среди умиравших от голода, израненных, измученных военнопленных, то, что он ненавидел все советское, этого было еще недостаточно. Он пытался понять самое существо Клавиного упорства. То есть не обязательно именно ее упорство, а упорство всех тех, кто, попадая в плен, оставался самим собой, всех тех, кто не сдавался. 6 сентября... И как эта память ее сохранила все даты. К ней потихоньку пробрался Баранов и сказал, что он все подготовил для побега, нынче последняя возможность. Не согласится ли она попробовать бежать вместе с ним? Она с горечью показала ему свои израненные ноги, поцеловала его на прощание, пожелала удачи и больше не видела. Его побег вселил надежду, что Баранов где-то там. Если он благополучно доберется, за линией фронта расскажет о ней. Наконец наступил день, когда во двор въехала зарешеченная закрытая грузовая машина, и ее, Клаву Вилор, вместе с другими военнопленными, повезли на расстрел. Расстреливали за городом у шурфов затопленных шахт. В эти шурфы сбрасывали расстрелянных, а часто сталкивали и живых. Привезли, построили. Приказали раздеться. Начали подводить группами к яме. Клава была 16-й. Перед ней было убито 15 человек. Когда ее подвели к краю, она закрыла глаза. Уже несколько последних военнопленных немцы не расстреливали, а просто сталкивали. Она тоже стояла, ожидая толчка. Вдруг ее взяли за плечо, отвели в сторону и приказали одеться. Тоже приказали и другим. Вот эти-то минуты, даже мгновение, когда она стояла, закрыв глаза, Казалось мне, что эти мгновения должны были врезаться и остаться в душе ее так сильно,